Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи России и беседуем с их авторами. Я должна предупредить, что настоящий материал помечен знаком 18+, а также произведен, распространен и направлен иностранным агентом Олесей Михайловной Герсвенко, либо касается деятельности иностранного агента Олеси Михайловны Герсвенко, то есть меня.
Меня зовут Илья Азар. Я журналист и, кстати, с некоторых пор тоже иноагент, но
гордо не читающий ебалу. Одна я такая тут слабое звено. Так что мучитесь только из-за меня.
Ну ничего, ничего, мы потерпим.
Давно мы не записывались, Илья.
Да.
Что же произошло?
За это время? Вот меня иноагента признали, уголовное дело советуется заводить. У меня много новостей.
Кстати, в уголовном деле, я у тебя лично забыла спросить, спрошу сейчас. Оно за твою деятельность в качестве муниципального депутата?
Ну, типа того, я не назвал бы это деятельностью, но...
Я бы тоже, поэтому и смешно.
Да, но деятельность муниципального депутата не в России, а за нахождение в некой организации бывших муниципальных депутатов в эмиграции.
Это некоторое специальное унижение, знаешь, не за твою работу журналистом, не за твои подкасты, не за твои высказывания довольно смелые в Фейсбуке. Вот мы нашли маленькую группу бывших мундепов, и там вот до тебя докопаемся.
Не очень-то она маленькая, там 70 человек состоит.
А выберем тебя.
Нет, ну меня, потому что я схожу в организационный управляющий совет, если можно так выразиться. И Московская прокуратура выбрала в руководстве, в общем, этого движения всех москвичей, отделила от остальных, и на них вот это вот написала ВСК, соответственно.
Очень по-столичному.
Да, да.
Угу. Но уголовное дело, это еще доследственная проверка, или оно есть?
Я не знаю, дела, по-моему, пока нет, но я, честно говоря, не слежу за этим.
Мне нравится дзен Илья Азара. Ну, зачем следить за собственным уголовным делом? Зачем читать ебалу? Я бы хотела себе позволить такое же.
Каждый может позволить себе это.
Я нет, пока, в силу личных обстоятельств, которые мы обсуждать не будем.
А почему мы вообще это обсуждаем?
Потому что у нас будка гласности, что у нас бесит.
Вместо будки гласности у нас голосовухи. Ты давно, видимо, отсутствуешь головой и сердцем в нашем подкасте.
Отдельный жанр. Вообще только я эти голосовухи пилю.
Но ты в курсе, как называются голосовухи?
Будка гласности? Ну да. Но это же не значит, что мы убрали ее из выпусков.
Почему это не значит? Это именно это и значит.
Покажи мне, где это было принято, когда это было принято решение. У нас там, между прочим, кроме тебя, слава богу, еще 5 человек.
Потому что будку гласности, которую меня бесит записывать в двух вариантах еще, я точно не готов. Так что я умолкаю.
Это делается через раз, через раз, в том-то и дело.
Я подожду, пока ты закончишь высказываться, и приступлю к тексту. Умолкаю.
Ладно, я на самом деле просто хотел рассказать, что пока мы не записывались, я оказался тем самым человеком, которого Илон Маск лишил 3 проектов и 1 стипендии, причем каждый раз закрывая какую-то новую институцию или проверяя какой-то новый фонд в Соединенных Штатах Америки. А я просыпалась утром и получала очередные новости. Ой, извините, ваша стипендия будет, скорее всего, приостановлена. Ой, извините, этот проект закрылся, и нас всех вывели из здания с коробками, значит, под мышкой. Ой, извините, новые псы Илона Маска пришли еще и туда-то. И я сидела и думала, как же интересно круги истории расходятся по воде. Никогда не думала, что настолько напрямую на мою жизнь будет влиять ебаный Илон Маск. Вот, такие дела происходили со мной за это время. Но гораздо больше, кстати, чем любые темы в будке гласности текущей, я думаю, многих русскоязычных читателей выбесил тот текст, который мы сегодня будем обсуждать.
Да, называется он «Отсюда выход один, 300 или 200. Почему многие украинцы не хотят воевать?» Это вышедший на «Медузе» репортаж Шуры Буртина, как там написано, о новом страхе перед войной, который охватил всю страну. Шура Буртин – известный многим автор, чьи тексты выходят не очень часто, но почти всегда получают разнообразные призы. Я вот думаю, что этот текст, наверное, тоже получит какой-нибудь приз. Несмотря на то, что он очень вызвал много хейта в соцсетях, в особенности...
Тэффи, наверное.
Тэффи?
А Тэффи уже все, его нету.
Но он за телевизионные продукции.
Ну ничего, экранизируют где-нибудь на Первом канале и получит.
А, ну это тоже возможно, да, потому что вот украинцам, в частности украинским журналистам моим знакомым, не понравился, конечно, общий вывод этого текста и, скажем так, подбор фактуры и размышления автора, которыми он обильно разбавляет цитаты своих собеседников, украинских военных и других просто гражданских людей.
Я бы сказала, размышлений там минимум, а вот прилагательных очень много, и к прилагательным, конечно, действительно есть вопросики. Но текст, что называется, придает свежий взгляд на то, что происходит на территории Украины. Вот особенно вся вторая часть, если честно, у меня ощущение, что я читаю телеграм-каналы анонимные и чаты российских военных. Так много цитат еще как раз. Полное ощущение, что речь идет о российской армии, а не об украинской. Одно и то же.
Да, ну там, на самом деле, поскольку ты много пишешь про войну, ты это заметила, а мне больше бросилось в глаза, что как бы гражданская жизнь тоже как будто про Россию читаешь, если убрать слово «Украина», то есть вот эти вот военкоматы, которые бегают за людьми, как это было во время мобилизации в России, что уклониться от мобилизации невозможно, да, за это можно выбрать тюремный срок, хотя... Наверное, как так никто не делает, но понятно, что в России это немножко просто сейчас не актуально.
Да, все равно абсолютно даже то же самое про то, что лишили возможности даже сесть в тюрьму, а не пойти. Ну, то есть, вот этой опции, что я лучше сяду, чем пойду. В России ее тоже лишили, потому что всех самовольно оставших часть просто обратно закидывают на окопы, и никто их сажать в тюрьму больше не собирается.
Про то, что все ждут как бы сроков демобилизации, какой-то ротации, как я так понимаю, в России тоже все мобилизованные уже отчаялись дождаться. То есть есть какие-то, да, общие похожие паттерны?
Да, ну давай позвоним Шуре и спросим, прям что, все совсем одинаковое стало? Привет, привет, Шура.
Шура, привет.
Привет.
Устал ли ты от обсуждений своего текста? Жить, понятно, все устали.
Нет, я жить не устал. А от обсуждения текста устал ужасно и все уже перезагрузился, уже не...
Ага, то есть уже, в смысле, не реагируешь ни на критику, ни на похвалу?
Ну, просто оно и кончилось, к счастью.
А чего больше, кстати, было? Мы, как всегда, вовремя, да, мы делаем новости. Чего больше было, хвалили или ругали?
Нет, ну, друзья... Друзья в основном хвалили, а...
Ну, это же хорошо, если было наоборот. Если было наоборот. А как ты относишься к тому, что на ВГТРК зачитали кусок, да, долго, сделали целый сюжет? Это вот враги хвалили или это враги ругали?
Нет, это, видишь, да, враги тут и хвалили. Да, меня, конечно, тронуло, что я нравлюсь людям с совершенно разными политическими взглядами. Ну, ничего, в ужас пришел, но меня как-то там успокоит.
Ты же, наверное, когда писал этот текст и сдавал его, ты, наверное, ожидал же такого эффекта? Наверное, не мог не ожидать?
Не, не ожидал совершенно. Но тут половина эффекта была из-за вот этого подзаголовка, что, типа, украинцы больше не хотят воевать. Мне он совсем не нравится, но поскольку там всегда запара, там вот это вот все не могут... все нервные, то он в результате как бы все-таки встал, этот подзаголовок, и, мне кажется, половину людей дальше него и не читали.
Ну, вообще, но в тексте несколько раз эта мысль, ну, в цитатах повторяется, по-моему.
Я бы сказал, что там и первый заходной абзац такой, как бы сразу сообщает, что Киев раздражал раньше тем, что он далек от войны, а теперь атмосфера изменилась и стала безнадежной. Мне кажется, что любой украинец, который это читает, он... прямо это его должно триггернуть сходу.
Да не, ну там прежде всего триггерит все-таки, там, поскольку эта фраза повторялась, ну там, 100 раз, вот все одно и то же говорят, а типа мы раньше хотели воевать. Ну, то есть тут вот это слово «больше», как бы там ребята, когда ставили этот подзаголовок, они же не имели в виду абстрактных украинцев, они имели в виду героев репортажа, вот. Что вот есть какие-то многие украинцы, вот они вот тут отражены в репортаже, которые не хотят воевать. Ну, и, разумеется, люди-то там считали это, как украинцы типа сдаются, или вот они раньше типа очень хотели повоевать, а теперь одумались. Ну, мы же это в виду не имели. Но эта фраза, она, ну, в Украине считалась однозначно именно так, к сожалению. Ну, то есть это было просто как бы... поставили не ту фразу.
А какой бы ты подзаголовок поставил?
Там весь текст, подождите, там же весь текст об этом и есть, что конкретные вот эти украинцы раньше хотели воевать, некоторые герои у тебя, которые уже раньше воевали, а потом расхотели воевать, там есть такой герой конкретный, и вообще все герои твоего текста воевать не хотят, поэтому, мне кажется, подзаголовок как раз хорошо отражает текст.
Ну, так я говорю, он же может прочитываться двояко, может прочитываться как то, что вот эти конкретно люди, описанные в репортаже, хотели воевать и теперь не хотят.
Так нет, но из этого текста невозможно сделать вывод, что есть какие-то другие люди, которые хотят воевать в Украине. Ты меня, конечно, прости. Особенно он такой большой, поэтому ты когда его дочитываешь, то как бы у тебя полное ощущение, что в Украине пиздец.
Так там пиздец?
Нет, пиздец в смысле, что пиздец того, что все, больше украинцы не хотят ее защищать.
Вот защищать — это совсем неправильно, наверное, да? Воевать вынуждена.
Короче, людей обидела вот эта тема, что как будто они раньше хотели воевать, как будто это из них возникло, что они такие воинственные, у них такая интенция была, а теперь они хотели да расхотели. Вот эта как бы фраза читалась таким, прочлась таким образом, ну, большинством, мне кажется, людей в Украине, и кто читал, и она их обидела. Это была неловкая фраза, жалко, что ее поставили. Без нее текст воспринимался бы, я совершенно уверен, в два раза мягче. Потому что сразу звучало ультимативно. То есть, во-первых, текст мрачный и описывает проблемы, с которыми людям и так тяжело. А во-вторых, он начинается с ультимативной и, ну, грубой, по их ощущениям, фразы.
Ну, а ты какой бы поставил подзаголовок ты сам?
Ну, я поставил бы, что там... Многие украинцы не хотят идти на фронт, там, или что-нибудь такое. Ну, что уже относится к выбору конкретного человека, а не к, как бы, к обществу, как, ага, а не к нации, да.
Подожди, так а есть украинцы, которые хотят идти на фронт?
Я не видел.
Вообще за все время?
Сейчас?
Да ну, не знаю, сколько последняя поездка твоя была, я так понимаю, да? Ну, типа 2 месяца. Вот за 2 месяца ни одного человека, который хотел бы воевать в Украине, ты не видал?
Не видал, да нет.
Просто я видел много претензий к тексту, немножко не так, как ты говоришь, но я их-то воспринимал по-другому, что просто как, в общем, долго можно разговаривать о том, о жанре репортажа в принципе в этом смысле, но тем не менее, что претензия, что ты вольно или невольно подбирал специальных героев под некий тезис, с которым и настроением, с которым ты приехал туда, и, ну, мне кажется, такое бывает с репортерами, когда они начинают подгонять фактуру под свои какое-то ощущение.
Это запрещено обычно делать-то.
Ну а как это, подожди, ну подгонять не в смысле, что менять ее, а в смысле, что ты видишь что-то, есть какое-то ощущение, ты встречаешь людей, которые тебе все это говорят, и ты...
Ну вот видишь, не... ты сейчас буквально спросил, а были такие, которые хотят продолжать? И Шура говорит, нет.
Да, но вопрос в том, в какой-то момент, может быть, ты встретил 10 человек и подумал, что все понятно, а может быть, Шура поговорил с 300 людьми, и тогда это другая история.
Нет, я, разумеется, среди солдат там было очень много людей, которые относятся к происходящему исторически и как бы готовы воевать. Но вот людей, которые сейчас вот как бы в нынешней ситуации хотят сами идти на фронт, их нет. Ну, то есть я их не видел, потому что они, во-первых, все, кто хотели, давно ушли. Ну, что им мешало пойти раньше? Конечно, они все ушли уже.
То есть все украинцы, которые тебя ругают, они не хотят видеть очевидного. Ну вот Иван Яковина, известный журналист, бывший мой коллега, может быть, тебе известный, скорее публицист, наверное, в последнее время, сказал просто, что это пиздеж.
С одной стороны, я думаю, что просто очень многие в этом репортаже прочли неприятную правду и чисто эмоционально отреагировали. То есть думаю, что это главная причина. Вторая штука – это то, что... Понятно, что репортер описывает какой-то аспект реальности, а не все. И вот я, понятно, что когда писал мрачный репортаж, реализовывал какую-то свою внутреннюю программу, свое какое-то видение внутреннее, под которое, конечно, подтягивал то, что вижу. И выбирая, ну, прислушиваясь к чему-то, а к чему-то не прислушиваясь, и просто, ну, как бы отправившись туда, где я, скорее всего, встречу максимальное количество несчастных людей. Ну, потому что вот эти солдаты, которых мы перевозили, это просто реально люди, которые только что вышли с передовой, израненные, измудоханные, в отчаянии, и у них будет самое пессимистичное видение, то есть картина, как бы. Понятно, что есть разные военные, как бы там 1 000 000 человек служит, у них у всех разный опыт, и можно было бы выбрать кучу всего другого. Но вот мне, для того, чтобы мысль какую-то свою развить, закончить, которая, ну, мне пришла в голову, вот как бы, да, мне нужно было именно поехать вот именно туда. И написать вот этот мрачняк.
А, так получается, твои критики все-таки правы.
Мои критики отчасти, конечно, правы. Разумеется, я субъективен, и всю как бы полноту картины выразить не выразил, и мне кажется, и не могу, и странно от меня этого ждать.
Подожди, ну все мы субъективны, но как я когда-то тоже писал репортажи, даже до сих пор иногда их пишу. Если я сталкиваюсь с какими-то героями, не знаю, тремя-четырьмя, которые как бы поют в унисон, в данном случае, допустим, что все плохо и полный провал, то невольно начинаешь искать, а все ли так думают. И ищешь героя, который думает иначе. Но в данном случае я просто, честно сказать, давно не был в Украине и мало пишу, вообще почти не пишу про войну, но условно найти какого-нибудь волонтера, который продолжает возить там что-нибудь на передовую, ну, я условно говорю, и при этом как бы верит в победу, наверное, как бы такие
есть. Мне это люди в данном разрезе были неинтересны. Конечно, я встречал там, я был на базе медиков там, и вот со мной беседовали две милые женщины, которые меня как бы загоняли вот эту какую-то патриотическую и оптимистическую телегу, но я их не стал включать в репортаж, мне это вообще не интересно.
Ну как? Я не понимаю этого.
Просто мне по барабану. Я смотрю на то, что кажется мне нервом, как бы, а я то, что там миллион людей будет что-то повторять, то, что мне не кажется внутренне правдивым, понимаешь, я же ни разу в жизни не подписывался на объективность вообще.
Никак. Подожди, но это же война, это же, ну, я не знаю, мне кажется, это просто не аморально так делать. Ну, просто, может быть, люди, украинцы, которые на фронте из последних сил сопротивляются, прочитают этот репортаж и, не знаю, бросят позиции все сразу.
Ну да, вот именно поэтому все и происходит. Зачем люди уходят от того, что они репортажи мои читают? Слушай, ну я тебе просто говорю, как есть. Я совершенно однозначно понимаю свою субъективность. Не верю в возможность для репортера описать картину полноценно. Я описываю некоторый аспект картины. Мне кажется, что он важный, что он правдивый, что он выражает реально нерв и настроение происходящего, что это то, о чем умалчивали, и то, что просится быть сказанным.
Не умалчивали. Первый канал только про это и рассказывает.
Ну, я не смотрю Первый канал. И ориентироваться на Первый канал совершенно не хочется. Я как бы приезжаю, у меня, когда я приехал, у меня не было ни малейшего представления о том, как я буду выстраивать этот текст вообще. Дальше я разговариваю с людьми, вижу, что они не заходят в метро, как бы, да, что все трясутся. Потом еду туда, в Донбасс, общаюсь с условным Костей, да, который мне рассказывает какое-то болото. Возвращаюсь, опять там с киевскими чуваками общаюсь. Потом там параллельно их забирают, как бы двух из них уволакивает ТЦК. Как бы мы пытаемся до них дозвониться, выяснить, что там с ними. Как бы собираем какие-то им посылки. Там вот это вот все, как бы это самое. Потом еду еще раз в Донбасс, там общаюсь с этими ранеными, охуеваю.
Ну, это понятно все. Как бы мы же все прочитали текст и слушатели послушали. Настроение — это все, что ты говоришь, понятно, но как бы не хватает другой стороны, что называется. Просто, ну, я так считаю.
А какой другой стороны, если не было человека, который сказал, я хочу воевать? Были волонтерки из
Нельзя выпускать такой текст, как это очевидно, не все люди в Украине.
Никто не может в один репортаж включить всех людей в Украине. Что тоже какая-то бредовая претензия?
Нет, это абсолютно легитимные претензии, тем более в момент, когда Украину готовятся заставлять отдавать свои территории на мирных переговорах, Трамп и прочее.
Ты хочешь сказать, что на самом деле дела обстоят не так? Ну, при всем уважении и сожалении.
Я не знаю, я там не был. Я не знаю, как дело обстоит. Я знаю, естественно, очень многие люди устали и не хотят воевать, но не все же.
Нельзя, мне кажется, что устали и не хотят воевать все, а нельзя, и вообще-то это естественно, устать через 3 года и не хотеть воевать. Я не говорю...
Ну да, но я неправильно выразился, да. Но я имею в виду, что из этого текста можно сразу просто сказать, что Украина завтра же сдается.
Не видел, где там это написано.
Окей.
Про то, что можно и нельзя. Я делаю, как умею. Ну, слушай, ну ты приезжаешь на базу, там сидят эти тетеньки, они... Перед ним приехал журналист, они уже там 10 раз с какими-то журналистами общались, уже знают, что говорить. Вот они мне это все говорят. Как бы за это время расковырять их, чтобы понять, как они это на самом деле искренне видят, мне сложно. Как бы и то, что они мне говорят, мне было, ну, как бы меня не очень зацепило, кроме вот этой фразы про человека, которому оторвало все конечности, а как бы и это чудо. Мне кажется, что вел себя адекватно, от правды другой бы не закрывался. Мне, например, вот Костя прислал голосовуху, в которой очень хорошо, мне кажется, отрефлексировал этот текст, сказал, что вот это значит, вот это ремарковщина. А на самом деле еще есть такая тема, что как бы что можно посмотреть по-другому, что, несмотря на это все, ЗСУ как бы чудесным образом еще как бы держится. Мы это ставили в текст. Тут же как бы...
Нет, это единственное, что... Ну, не единственное, но и это точно вы убрали подкат, как говорили во времена ЖЖ.
Ну да, убрали. Потому что оно не в общую структуру не ложилось, но при этом я настоял на том, чтобы это вставили. Короче, я не закрывался от того, что усложняло бы эту картину. Мне не хотелось ее делать проще. А то, что можно или нельзя, ну, тебе нельзя, мне можно, я не знаю. Я вот сам как бы интуитивно чисто все-таки решаю, что мне стоит делать. И мне кажется, что требовать от журналиста, чтобы он все выразил, ну, бессмысленно, нечестно, он как бы все равно все не выразит. Просто может сделать более затертое какое-то высказывание. А лучше послать туда еще одного, который просто опишет другие аспекты этой же реальности. В чем проблема-то? Журналист сколько хочешь. Приезжайте, разговаривайте с военными, пишите. Где, какая проблема туда попасть?
Ну, я бы тут...
У многих есть
да,
проблемы.
Вот тут я уже в стране. В смысле, какая проблема? У тебя есть паспорт не Российской Федерации. Это главная проблема всех
остальных. Ну, хорошо, там журналистов. У меня пол друзей с израильскими паспортами. Приезжайте, напишите.
Они журналисты?
Ну, конечно, дофига. Как бы сколько угодно народу.
Ну, это, кстати, мне сложно это понять, потому что я, конечно...
Не, я очень легко могу это понять, потому что я принципиально считаю, что мы не должны писать про Украину российские журналисты. И поэтому то, что делает Шура, в данном случае, мне кажется, не слишком уместным. Это как бы классно, интересно читать, и как документ это важно, но если бы это делал не Шура, а Майкл какой-нибудь, это было
типа
бы
спокойнее.
Более уместно.
Да. У меня вопрос, например, про факт-чек больше, чем... У меня нет претензий Азара, например, но у меня есть вопрос про факт-чек, потому что очень много монологов, очень много, ну то есть фактически ты просто отдаешь площадку героям, проходили ли все эти рассказы факт-чек? Ну вот, например, история с побегом классная, рассказанная от первого лица, с горами, Румынией, деревней, болотом. Она факт-чек проходила как-то?
Как я мог это проверить?
Ну, смс-ки, фотографии, трек, дата, когда им проштамповали паспорта. Там можно по-разному пройти. Не в смысле прям второго найти, чтобы то же самое рассказал, а какие-то...
Я с Гумеей разговаривал, но это же было два друга. Вот я с ними обоими разговаривал.
По
показаниях не расходились.
Ты по телефону с ними разговаривал?
Ну, я и не по телефону с ними тоже говорю.
Ну, то есть я тут просто сижу и завидую в том смысле, что в тех изданиях, где я работаю, ничего... Если бы я сказал, что у меня вот только диктофонные записи, они бы не выпустили такой текст. Если бы это было про российских военных, например, я про украинских не пишу. Меня просто не берут такие истории, хотя мне их полно тоже, и мне хочется их рассказывать. Но если как бы нету вообще ничего, кроме диктофонного разговора, меня шлют нахер.
Да, но мы говорим сейчас о «Медузе», которая на самом деле очень относится
факт-чеку.
К факт-чеку
серьезно, да, поэтому
я думаю, что это история Шуры Буртина лично. Просто.
В смысле, тексты Шуры можно не факт-чекать? Какая-то индульгенция
я
есть?
Я думаю,
на
что
это?
Да.
Вы мне тут какую-то новость сказали, я про это понятия не имел, что нужно таким образом проверять. Ну, я не знаю, я бы, если бы меня что-то смущало, я бы, наверное, это не стал... Ну, то есть я бы призадумался.
Ну, к сожалению,
но
это не гарантия.
Это старая школа
нет,
просто.
Я старая школа, это я тут. Начнем с этого.
Нет.
Ты нет, средняя школа. Ну, короче, текст не факт-чекали отдельно.
Нет.
Окей. У меня еще есть вопросы, даже не вопросы, а вот когда, чем я больше углублялась в материал, тем больше мне казалось, что я читаю текст, вот если убрать там слово «Украина», а поставить слово «войска Российской Федерации» или там «Минобороны», можно оставить все до запятой. Вот особенно, да, там, где описание охоты дронов на людей, раненых, вот просто все. И где они хуесосят командование, как они рассказывают про взятки. Один в один из того, что я слышу там у российских военных, ну, как говорится, есть нюанс, да? Эти, ну, как бы, кое-кто начал первым. Вот. И вот это ощущение, что война там в окопах, она абсолютно одинакова для двух сторон, абсолютно одинакова. А это новое для меня ощущение, потому что, конечно, когда мы первый год читали про украинскую армию, и я когда говорила с отдельными, мало с кем, но говорила с украинскими военными, там были совершенно другие действительно настроения, хотя умирало их не меньше в этот момент уже. Вот. Там были и шутки другие, на самом деле, и какой-то такой дух другой. А сейчас, вот да, у меня полное ощущение, что я читаю про отряд, когда до Работина особенно дошло, вот про Работина мне рассказывали один в один то же самое с российской стороны военной. Как их там тоже слали на убой, и вот это сейчас Катаревская, и что главное даже слова «у них больше дронов», они с российской стороны тоже все время звучат. То есть понятно, что это какое-то личное восприятие бойца постоянно. Одним кажется, что у этих больше дронов, а у других кажется, что у этих больше дронов, что у них больше потерь. Вот. И тогда получается, что твоя главная мысль-то подтверждается, да, что скатилось все это вот к такой принудиловке, к сожалению, принудиловка со стороны России незаконная, преступная, еще и ради денег, а принудиловка со стороны Украины в том, что просто, ну, у людей нет силы и морального духа больше этим заниматься.
Ну да, так все есть.
Ну вот, да, поэтому как бы претензии Ильи мне сложно понять. Это третий год. Это невозможно, по-человечески невозможно вывозить. Ты не можешь, ура, с флагом бежать третий год подряд. Да? Такая же самая, опять же, та же проблема российской армии, что нет ротации, да, и там нет ротации опять. Ты как будто считаешь вообще про армии-близнецы. Это очень странно.
Да там есть же в тексте маленькая советская армия, не может победить большую советскую армию.
Ну, да, это стат, да?
Угу.
А сколько ты собирал вот эту фактуру всю?
Ну, вот я там был вот в тот раз 2 месяца, и я и собирал более-менее 2 месяца, но я же сделал еще вот этот текст для черты про деревню. Я в перемешку делал то-то другое.
А ты поешь еще, или тебе сейчас уже хватит? Ну, в смысле, самому?
Ну, если... Мне, ну, журналистика, мне сейчас не очень хочется там заниматься, но хотелось там поволонтерить, что-то такое. Ну, в общем, если меня там врагом народа не назначат, то я бы поехал, конечно.
Вот главное, я сейчас забыла. То есть вот в Украину ездить нельзя, а значит, какой-нибудь Нагорный Карабах, это сюда, пожалуйста, Азар.
Ты про меня говоришь? Нет, я забанен в Азербайджане.
Да.
Из Нагорного Карабаха.
Но
да.
Ты же ехал описывать.
И в Армении войну. Тоже меня лишили аккредитации за описание событий на Нагорном Карабахе.
Мне кажется, у вас что-то рядом какое-то вот. Рядом поле-то энергетическое.
Но, по-моему, Шура нигде не забанен, а я забанен почти в 2,5 странах Южного Кавказа.
Ну, то есть пока не было такого, что не пустят на территорию, не передавали тебе?
Нет, не передавали. Ну, там же вот эти базы там какие-то, там миротворцы.
Ну да, пограционные. Пограционные. Миграционные. Ограничений. А поволонтерить в каком смысле ты хочешь? Прям на ближе к фронту или медики или что?
Ну да, вот у меня есть знакомые медики, там можно было бы им помочь.
Понятно. А если говорить о журналистике, вот после таких там 2-месячных командировок, ты готов вообще о чем-то другом писать? У тебя есть ПТСР?
Ну, не знаю, вроде нет.
Ну, а менять тем? То есть тебе может быть что-то интересное другое, не война и не Украина?
Ну, то есть понятно, что интенсивность такая какая-то, она очень затягивает, и переключаясь на какую-то другую реальность, чувствуешь вот эту ломку, но это довольно быстро, как бы меня довольно быстро переключает. Я вот в Тбилиси после как раз этого приехал, думаю, боже, какое болото. Но только бы к этому не привыкнуть, думаю. Но привык уже к вечеру.
Дроны не летают, кошмар какой, людей нет раненых. Вот ужас-то. Поняла тебя. Спасибо большое.
Ага, пожалуйста, вам спасибо.
Спасибо.
Пока.
Я смотрю, Илья, у тебя было гораздо больше претензий к тексту, чем ты их высказывал в разговоре до.
В разговоре до с кем?
В разговоре до записи подкаста со мной, например.
Ну, а зачем мне высказывать тебе претензии к тексту?
Чужому, да. Но обычно тебе не мешает высказывать мне претензии вообще ко всему миру, слушаю их я.
Я был очень занят, я много работы сейчас делал. Честно говоря, не было времени с тобой обсудить этот текст. Я ставил все на разговор с Шурой, но Шуру, мы с ним неоднократно беседовали, в том числе в этом подкасте, достаточно сложно как-то пробить его такую вальяжно отстраненную броню.
Да, он... Ну, я думаю, что у него еще это не первый разговор с такими вопросами. Наверное, ему просто похуй уже.
А нам не похуй ли?
Вот я волнуюсь, что не спросила прилагательные, и мне не похуй. Может быть, я доспрошу все-таки как-нибудь. Нахуя так много прилагательных все-таки? Меня очень это волнует.
Они украшают русский язык. Это вообще-то главное оружие русского языка.
Нет. Главное оружие русского языка – это ясность, обилие значений в одном слове. И прекрасный синтаксис. Мы обсудим.
Я просто дал тебе пас. Ты не думай, что...
Спасибо. Я его приняла, правильно? Все хорошо? Да. На этом, в этой прекрасной многоходовке, я предлагаю попрощаться с нашими слушателями. До новых выпусков, которые будут, никуда не исчезнут. И
Но, конечно, надо сказать, что чем их будет больше, и они будут лучше, в зависимости от того, сколько у нас будет подписчиков на Патреоне.
Это правда. Мы оказались в той ситуации, когда просим у вас бабла. Мне не стыдно, кстати. Просто мне кажется, что все, кто мог, уже дали бабло, а остальных его так же нет, как у нас. Но если вдруг у кого-то появилось, отдайте его нам. Ссылка на Patreon есть в нашем Telegram-канале.
Выражаем, кстати говоря, благодарность за помощь нам Бурмише, Алине Куамани и Денису. А особую благодарность Анне и, конечно, Озорному или Озорному, что мне кажется точнее, слушателю.
Прекрасно. Я помню, был еще там подписчик «Шведский стон».
Возможно, он превратился в озорного слушателя, а вскоре он может переименоваться в «Олесин помощник» или...
Ну, так себе, если честно, у тебя игра слов сейчас.
Ну, сделай свою.
Что, я сама про себя шутить, что ли, буду? Вот еще, дудки. Спасибо вам большое за то, что послушали. А для вас сегодня работала я, Олеся Герасименко.
И я, Илья Азар.
Пока-пока.
До свидания.